Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит цикл программ «Записки краеведа». Как всегда, веду его я, Мария Заостровных, а в гостях у меня краевед-энтузиаст, как она сама любит себя называть, Надежда Бурлакова, это автор паблика archligbez.ru и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Итак, сегодня я, насколько знаю, отправляемся для начала в Алапаевск.
Совершенно верно.
Что там интересного в этом маленьком городке?
На самом деле городок, да, маленький, но интересного в нем очень и очень много. Начиная от истории его создания, от людей, которые в нем жили, ну и, естественно, заканчивая нашей любимой темой – храмами. О чем начнем говорить первым?
Давайте про людей для разнообразия.
Ну, вообще, наверняка некоторые из наших слушателей уже бывали в Алапаевске, может, даже кто-то там и живет.
Может, кто-то, да, нас прямо оттуда сейчас и слушает.
Да.
И думает, что вы мне тут сейчас интересного про мой-то родной город, ну-ка удивите меня.
Ну, если вы житель Алапаевска, то удивить-то, наверное, вас не получится, но вот гостей удивить получится совсем-совсем хорошо. Ну, начнем с того, что Алапаевск связан с именем Чайковских. Вот, очень многие связывают прежде всего с именем великого композитора. Но тут, наверное, мы вас огорчим. На самом деле Петр Ильич прожил в Алапаевске всего 15 месяцев, и было ему тогда порядка 9-10 лет. Многие исследователи говорят, что есть большая вероятность о том, что жизнь в Алапаехе, как он ее называл, все-таки повлияла на творческий путь Чайковского. Но для нас с вами гораздо важнее другой человек, тоже Чайковский, папа Петра Ильича. Совсем чуть-чуть про него расскажу. Он не имеет прямого отношения к нашей истории с храмами, но имеет прямое отношение к истории Алапаевска. Ну, Илья Петрович со всем своим многочисленным семейством попал в Алапаевск по воле случая. Собирался он вообще служить на Демидовских заводах в Нижнетагильском округе. Но что-то, что мы сейчас не знаем, помешало его назначению. Наследники Яковлева, владельцами Алапаевского завода тогда были Яковлевы, были рады иметь во главе своих заводов Чайковского. Этот горный инженер уже был известен тем, что он был прекрасным специалистом и имел репутацию неподкупного и бескорыстного человека. Но вообще, для тех времен, может быть, и для наших, это все-таки редкость. Ну, ладно, не будем.
Ну, для наших-то точно, ладно.
К 1849 году Илья Петрович Чайковский – это генерал-майор в отставке, закончивший службу горным начальником Камско-Воткинского казенного завода. У него безупречный послужной список. Где бы он ни служил после окончания в 1817 году Петербургского корпуса горных инженеров, на Старорусском соливаренном заводе, в Онежском соляном правлении, он везде трудился на совесть, как тогда и сейчас говорили, и добивался значительного усовершенствования производства. Кстати, именно Илье Петровичу, например, Воткинский завод обязан созданием новой отрасли – кораблестроения, представляете?
Угу. То есть не только сын был талантливый, но и папа тоже отличился.
Если мы будем говорить о истории нашего региона, связанном, конечно, с горной добычей, с горными заводами, то, наверное, для нас все-таки значим как раз папа.
Кто бы мог подумать?
Вот так вот, да. Об этом, кстати, достаточно редко рассказывают экскурсоводы в Алапаевске. Чаще, конечно, про Петра Ильича рассказывают. Итак, управляющий горным округом Илья Петрович Чайковский получил ордена Станислава второй степени, Анны второй степени, имел знак отличия безупречной службы. И представляете, при этом, как ни странно, семья была очень небогата. И очень много переписки сохранилось о том, что Илья Петрович, умудряясь экономить на предприятиях, умудряясь создавать хорошие условия для рабочих, об этом я тоже могу рассказать, при этом сам оставался, увы, практически нищим. Например, сохранилось его прошение министру финансов. Я его цитирую. «Приемлю смелость покорнейше просить ваше превосходительство принять во внимание доставленные мною казне выгоды и избереженных заводских сумм или остатков исходатайствовать мне у его императорского величества хотя бы 3000 рублей серебром на уплату долгов и беспрепятственный выезд с завода». Резолюция была странная. Министр финансов приказал уведомить господина Чайковского, что не представляется возможности удовлетворить его просьбу. И при этом за Чайковского ходатайствовал главный начальник уральских заводов, всесильный генерал-лейтенант Глинка. Но, кстати, несмотря на все эти перипетии, все-таки удалось Чайковскому выйти из положения, и он по согласованию с Глинкой сделал своеобразный ход конем. В 1851 году он сделал смету расценок на производство завода повышенных, что, в принципе, было как бы не очень корректно, потому что на заводах были как бы устаканены и утверждены свои цены. цены. Но вот он настоял на том, чтобы цены были несколько повышены, и это было согласовано, Глинка на это пошел. И, как ни странно, результатом была прибавка к жалованию не самого Чайковского, а рабочих 20%.
То есть Чайковский опять остался с долгами?
Фактически...
Об этом история умалчивает.
Ему удалось рассчитаться, и это тоже была интересная ситуация, потому что вот за счет этого повышения цен, естественно, большую часть прибыли получили владельцы. Рабочие, конечно, получили повышение к жалованию 20%, но большая прибыль осталась у заводовладельцев. И, видимо, расчет простой экономики показал заводовладельцам, что нужно все-таки Илье Петровичу пойти навстречу, и получилась очень интересная ситуация. Заводовладельцы из Петербурга отправили 1500 рублей серебром для приобретения мастеровыми коров и лошадей. В общем, очень странная ситуация, но в итоге с Чайковским рассчитались, и он смог уехать с завода. То есть он запомнился заводчанам как человек, который о них заботился, фактически создавал систему, сейчас, наверное, можно сказать, пенсионную, какое-то здравоохранение, но сам был в очень тяжелой ситуации. Архивы сохранили приходские книги о том, что Чайковский был крестным очень большого количества детей. Один из показателей, что его действительно любили, то есть заводчане, когда у них рождались дети, пришли к своему управляющему и приглашали его стать крестным. А крестники получали право на внимание со стороны чадолюбивого управляющего. Соответственно, он действительно был очень большим заботником. Ну и, кстати, в 850 году его же силами возрождается Верхний Синичихинский завод. А на международную выставку в Лондон отправляются изделия алапаевских заводов, которые получают золотую медаль за высокое качество. В 851 году Илья Петрович был с отчетом в петербургской главной конторе управления заводами и подал прошение о своей отставке. Интересная формулировка. «Они недовольны моим управлением за то, что я строю новые фабрики и машины. С получением всего письма прошу постепенно убираться и готовиться к отъезду из Алапаевска. Приеду только за тем, чтобы поскорее убраться от недобрых людей». Это цитата из его письма жене. Прошение было принято в 1852 году со второго раза, и в начале мая семья Чайковских покидает Алапаевск. Кстати, новый управляющий москвин вводит старые екатеринбургские штаты и законы.
Ну, то есть сами себе нашли проблем, собственно,
договорились. Да. Но, тем не менее, вот еще раз повторюсь, что для истории горнозаводского Урала история Ильи Петровича, она, с одной стороны, очень показательна, с другой стороны, она опять же демонстрирует, что были замечательные люди, в том числе и среди наемных сотрудников. И один из них — это Илья Петрович Чайковский, папа знаменитого композитора Чайковского.
Так, а родился сам Чайковский же не в Алапаевске?
Нет, насколько я помню, в Санкт-Петербурге.
Да, в Питере уже он родился.
Уже там
родился. То есть получается, что вот как раз он уехал, да, Илья Петрович, и там он родился, или как?
Нет, он приехал в Алапаевск с огромной семьей, насколько я помню, 7 детей на тот момент у него было, и будущему композитору на тот момент было около 9 лет. А когда ему исполнилось 10, они прожили в Алапаевске 15 месяцев, они вернулись в Санкт-Петербург.
Я просто тоже так вспоминаю историю, вспоминаю экскурсию как раз вот по этому вот музею в Алапаевске, по музею Чайковского, и пытаюсь, так скажем, закрыть вот пробелы в памяти, потому что повторение – мать учения.
Согласна.
Ну, потому что все-таки Чайковский – это наше достояние в музыке, и знать его биографию, мне кажется, полезно.
Да, несмотря на то, что вроде бы такой краткий эпизод, всего 15 месяцев. Кстати, историки до сих пор спорят, а любил ли Петр Ильич Алапаеху. С одной стороны, вроде бы как не любил, потому что своей няне, которая осталась в Санкт-Петербурге, он писал о том, что Алапаеха мрачная. То есть вот 9-летний мальчик писал своей любимой няне, что Алапаеха, не люблю я ее. Но тем не менее, когда ему было около 50 лет, и он был уже вполне взрослым, и, можно сказать, уже и пожилым, и состоявшимся человеком, он мечтал о том, чтобы снова побывать на Урале и заехать в тот же Алапаевск.
Вот.
Ну, наверное, нам нужно вернуться все-таки к нашей теме, к храмам. История Чайковских прекрасна и интересна, но давайте поговорим все-таки о храмах.
Давайте с какого начнем?
Вообще в Алапаевске до революции было три храма, ну, точнее, до 1930 года. Два из них сохранились буквально, по паре фраз о них скажу, и третий утрачен, и про него расскажу чуть больше. Итак, самый первый Алапаевский храм был заложен еще в 1702 году по указу Петра I. То есть одновременно со строительством завода была заложена Алексеевская церковь. Сейчас это Свято-Троицкий собор. Тут очень много споров, потому что с точки зрения современных исследований, вот этот самый старый храм 1702 года, Алексеевская церковь, он как бы спрятан как в шкатулку в новый Троицкий собор. По факту мы с вами не знаем, сохранился он или нет, но предполагают, исходя из того, что данных в архивах о полном разрушении Алексеевской церкви нет, но есть информация о том, как этот храм расширялся и достраивался. Если это правда, если действительно Алексеевская церковь спрятана внутри существующего Троицкого собора, то в Алапаевске самый первый каменный храм на территории Свердловской области.
Но это еще надо доказать.
Это еще надо доказать. Связан этот храм еще и с историей царской семьи, но историю этому касаться сегодня с вами не будем. Итак, Троицкий собор существует, восстановлен, все там хорошо, он был заложен в 702 году.
Это вот тот, который самый центральный.
Да, да. Угу, как раз напротив такой, да. Дома-музея Чайковского. Да. Второй храм, который сейчас находится на кладбище, это храм Святой Великомученицы Екатерины. Вообще изначально это была деревянная церковь, построенная в 1832 году, была она на территории нынешнего завода. Священники Екатерининского храма освящали цехи завода, то есть это был как бы заводской храм. Но так как завод расширялся, церковь перенесли на новое место, там, где она сегодня есть. Но сегодня мы с вами знаем, Екатерининский храм каменный. Ну, связано это с тем, что дерево очень быстро ветшает, поэтому изначально деревянный храм как бы был, он стоял, но сгорел. И вот буквально на том же месте, где он находился, построена новая церковь. Это самый конец XIX века, очень красивый храм в русско-византийском стиле. Ну и третий храм, о котором чуть-чуть подробнее расскажу, потому что информации о нем, к сожалению, немного, это храм Александра Невского, который был заложен в 1888 году к 900-летию крещения Руси. Располагался он на берегу Невинского пруда, примерно между современными улицами Фрунзе, она когда-то была Александровской, и Сафонова. А напротив него была Рудаковская школа, в которой сейчас находится городское управление образования. То есть тем, кто из Алапаевска, наверняка знают это здание по адресу Фрунзе 43. Вот на экскурсию туда можно тоже проехать, посмотреть. Храм был удивительно красивый, в русско-византийском стиле. Достаточно много их было построено на территории всей России и у нас на Урале. Но, к сожалению, история его оказалась очень недолгой. Закрыли его уже в 1830 году. И можете себе представить, именно в его здании открылся первый кинотеатр Алапаевска под названием «Безбожник».
Это кинотеатр так назывался?
Да, да. Показывали в нем немое кино, и вот как бы смысл был показать как раз контраст, что вот у нас теперь все по-правильному, и в здании церкви был организован кинотеатр под названием «Безбожник». Но что-то пошло не так, почему-то оказалось, что это неудобно, и храм решили разобрать. Разобрали. Из кирпича выстроили рабочую баню. Сейчас эта баня тоже руины, заросли ее руины кленами, находится она чуть ниже Свято-Троицкого собора. То есть, если очень хочется, то можно
побывать. То есть, это
побывать.
Тоже центр города, по идее?
Да, да, да. Вот. Каменная церковь, кстати, была построена, это на средства прихожан, рабочих Неева Алапаевского завода в память императора Александра II Освободителя. Как уже говорила, начали ее строить в 1888 году, а освящена она была в 1895. Сначала была приписана к Троицкому собору, это был главный храм Алапаевского, а с 1902-го храм Александра Невского стал самостоятельным приходом. Вот такая вот грустная история, но опять же Алапаевск это не самый страшный, не самый грустный пример, потому что из трех храмов два сохранились, два храма действуют, а храм Александра Невского мы можем увидеть на десятках фотографий и порадоваться, насколько он был красив, и погрустить о том, что мы его потеряли.
Ну, на самом деле сейчас сейчас в Алапаевске, вот который самый главный у них собор, вот Свято-Троицкий, да, и мне кажется, даже и не рассказывают экскурсоводы вот об утраченных церквях, чтобы лишний раз не смущать.
С одной стороны, чтобы лишний раз не смущать, с другой стороны, есть в этом определенная леность, потому что собирать информацию об утратах, конечно, не только грустно, но и очень сложно, потому что информации остаются только крупинки. И это очень здорово, что мы с вами ведем такую передачу, потому что хотя бы в таком виде мы с вами пытаемся сохранить ту историю. Без нас она будет забываться, забываться, и ничего не останется совсем.
Ну и теперь, кроме того, что мы сами знаем эти истории, теперь еще и наши многочисленные радиослушатели эти истории знают. Кстати, о радиослушателях. Вопрос абсолютно неожиданно прилетел от радиослушателя. Чем отапливали храмы?
Смотрите.
В старые времена, когда еще, было вот печное отопление, дровяное отопление. Как вообще система отопления строилась в храмах?
Очень правильный вопрос. У меня и студенты его задают. Вот смотрите, как правило, совсем старые времена храмы строились двух типов – летние и зимние. То есть летние, они не отапливаемые, и они, по сути, функционировали только в теплое время года. А зимние храмы – это, опять же, как понятно из названия, зимние и теплые – это храмы с отоплением. И было два варианта. Первый вариант – печки по углам здания, совершенно обычные печки, которые на дровах отапливались, и трубы от этих печей, они как бы проходили в стенах, не просто кверху, как бы и дым над зданием, а сложная система изгибов, и получается, как бы внутри стен получались вот эти трубы, и теплый воздух, проходя по ним, прогревал стены здания. Чуть позже, вообще в русской культуре, примерно с 16 века, в 17 веке это стало уже очень распространено, храмы стали двухэтажными. Первый этаж – теплый храм, как раз который всегда работал и зимой, и летом, можно сказать. А верхний храм уже не отапливаемый, второй этаж. Ну, например, великолепный храм Синичихи, Спаса Преображения, как раз пример такого храма, где первый этаж действовал зимой, второй этаж действовал летом. Вот. И в связи, опять же, с развитием технологии появилась возможность не просто печки по углам ставить, а как бы в цоколе или даже в подвале, вот там ставились печки с обычным отоплением, и от них, опять же, система труб шла на пол, то есть пол под первым этажом, в нем проходили трубы. Ну, ближайшая аналогия – это современные теплые полы, которые на самом деле придумали еще в Древнем Риме. Вот, и, то есть, трубы через пол, трубы к стенам и в стенах. Стены, насколько вы помните, все очень толстые в храмах были. И получается, что вот этот теплый воздух, он обогревал все здание и через пол, и через стены. А вот здесь вот очень интересная ситуация, например, с которой мы столкнулись в нескольких храмах Верхотурья. Троицкий собор Верхотурья, в Красногорке замечательный храм. А после революции, когда храмы сначала изымали ценности, потом приспосабливали под светские какие-то здания, вот эти системы отопления, они были нарушены. И вы представляете, то, что было известно древним римлянам, то, что известно было нашим строителям в 16, 17, 19, начале 20 веков, не могут восстановить до сих пор. Например, в Троицком соборе Верхотурья, например, вот эта система уже водяного отопления, построенная в советские годы, она критически нарушает микроклимат здания. То есть это влияет на состояние росписи, это влияет на состояние кирпича и убыстряет разрушение. Старые системы так не влияли. Поэтому стоит вопрос отказаться от современного отопления парового и вернуть вот то печное.
Но либо этого можно не вообще восстановить-то, нет ведь?
Но можно, конечно, можно, если знать, как это делать. Восстановили же практически утраченную технологию создания фаянсовых иконостасов. То есть все это можно сделать, но для этого нужны фанаты, нужны люди, которые любят свое дело и хотят сделать так, как оно было когда-то. Но, к сожалению, пока этот вопрос не решенный, но я думаю, опять же, благодаря нам с вами кто-то может этим заинтересоваться. То есть все это, конечно, можно сделать, просто для этого нужны определенные усилия, которые пока не готовы прикладывать.
То есть сейчас храмов, в которых можно вот как раз понаблюдать вот эти старые системы отопления, их почти не осталось?
Почти не осталось, да. Вот в Быньгах уникальный храм Николая Чудотворца, мы называем его храмом-пограничником, потому что он построен на стыке барокко и классицизма, а там современная система отопления – это огромные печи, которые стоят внутри здания храма, внутри основного четверика, вот там, где проводят находятся службы. От них идут открытые трубы, которые вот во всем здании видны. И, конечно, с точки зрения эстетики это очень нехорошо, потому что это нарушает целостность восприятия того же иконостаса, того же внутреннего пространства храма. Но, к сожалению, для того, чтобы это вернуть, как было когда-то, это нужно возвращать технологии, нужно, опять же, какие-то серьезные реконструкции проводить. Угу. Это и дорого.
Ну, да, к сожалению. Ну что ж, зато сегодня вот заехали в Алапаевский, узнали, как отапливаются храмы, хотели еще в один город заехать, но вот, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, поэтому на этом на сегодня паузу завешиваем. Не скажу пока, куда в следующий раз отправимся. А мне осталось только напомнить, что цикл «Записки краеведа» провела для вас я, Мария Заостровных, а в гостях у меня была Надежда Бурлакова, автор паблика «Архликбез», также автор учебника «Забытые храмы Свердловской области». Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».